Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в США. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса. По данным университета, за последние 24 часа было выявлено 27 327 случаев заражения и 2612 летальных исходов. Всего, по информации университета, в США за все время более миллиона человек заразились COVID-19. 1 040 488 человек. Еще свыше 60 тысяч человек скончались. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя ПАСЕ, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. У себя в Фейсбуке он написал, что заседание состоится позже, однако примерной даты он не назвал. Вице-спикер отметил, что работа комиссии ПАСЕ продолжается в онлайн-режиме. Парламентарии обсуждают преодоление пандемии коронавируса и ее последствий. Закрытие границ Евросоюза из-за коронавируса вдвое снизило количество прошений о предоставлении политического убежища. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. До пандемии коронавируса в ЕС наблюдался постоянный рост количества подобных прошений. В марте в странах ЕС были поданы 34 737 прошений об убежище, что оказалось на 43% ниже, чем в феврале, говорится в документе. В Организации Объединенных Наций призвали США отменить санкции против Кубы. С таким призывом обратились эксперты организации в области прав человека. По их мнению, в условиях пандемии американские ограничения препятствуют закупке лекарств, а также медицинского оборудования и продовольствия, поэтому их необходимо отменить. Как подчеркивается в заявлении, эмбарго США против Кубы и санкции в отношении других стран серьезно подрывают международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Власти Сингапура пообещали постепенно возобновлять работу различных секторов экономики по мере снижения числа инфицированных коронавирусом. С такими словами выступил премьер-министр Ли Сянь Лун. По его словам, стратегически важные для страны предприятия продолжают работать, а остальные будут возобновлять деятельность постепенно. Власти страны 7 апреля ввели в действие режим частичного карантина, который подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизни государства. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» уже менее чем через полчаса.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Специальный проект «Радио Спутник». 4 дня, которые похоронили Советский Союз. С 18 по 21 августа 1991 года в Крыму и в Москве разворачивались события, которые навсегда изменили ход истории. Какими их помнят современники? Как оценивают историки и политики? И можно ли было спасти СССР? В специальном проекте «Радио Спутник» «Последние дни империи».
Ключевое событие тех дней произошло в ночь на 21 августа. Вскоре после полуночи группа бронемашин прорвалась через баррикады на Новом Арбате и двинулась в сторону Белого дома. Госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис продолжает призывать защитников не идти по танке, а действовать словом. Но уже поздно, джин выпущен из бутылки. На Садовом столкновение демонстрантов с моторизованным патрулем, но стреляют пока для острастки. Трагедия происходит в начале второго. В тоннеле под проспектом Калинина, сейчас Новый Арбат, гибнут трое защитников Белого дома. Двоих настигли пули, третий то ли угодил под бронемашину, то ли разбил голову, пытаясь остановить технику. Тактика была следующей. На боевые машины старались накинуть брезент, чтобы закрыть смотровые щели и лишить водителя обзора. Но в ход шли и камни, и бутылки с зажигательной смесью. В 2 часа о жертвах доложено одному из главных заговорщиков, министру обороны Дмитрию Язову. Именно он после этого и отдаст команду остановить штурм. Об этой новости сразу узнают в самом Белом доме. Вот что рассказывает Руслан Хасбулатов, в то время возглавлявший Верховный Совет РСФСР.
У меня были контакты и с военными постоянно. Я их тоже сказал, смотрите, я говорю, мы же будем держаться. Если вы прольете кровь, я говорю, вы сами окажетесь на скамье подсудимых. Ночью, где-то, наверное, часа в 2-3, вот когда мне позвонил Очалов, это первый заместитель министра обороны, генерал, так, боевой, очень авторитетный десантник. Он сказал, Руслан Иванович, все, здесь Язов приказал дисциплинировать КГБшников, если они начнут излишне проявлять какое-то своеволие, мне приказано силой их дисциплинировать. Так что, говорит, вы там держите своих так-то настороже, чтобы не спровоцировали. Я, говорит, здесь управлюсь. Вот так было.
Готовность оказывать реальное сопротивление подтверждает и начальник личной охраны Бориса Ельцина Александр Крыжаков.
К этому времени у Ельцина тоже собралась неплохая команда, которая была прилично вооружена и количество охраны хватало. Готовились всерьез. И за 2 дня до штурма мы столько оружия навезли в Белый дом, что можно было несколько часов спокойно выдержать любой штурм, даже группа А. Группа, ведь она немногочисленная была, поэтому больше разговоров, конечно. Десятки тысяч людей вокруг были. Трудно было вот так просто пройти свободно, только если полностью всех положить из огнеметов.
Разногласия по поводу штурма начались между членами ГКЧП еще накануне. План уже был готов, но ответственность за последствия отказался брать на себя вице-президент СССР и номинальный глава путча Геннадий Янаев. Еще днем ранее в разговоре с Евгением Примаковым он назвал себя заложником, а теперь старался не запачкать руки в крови, тогда как штурм мог повлечь минимум несколько сотен погибших. Позиция Янаева не могла не смутить военных, которые решили, что их хотят сделать козлами отпущения. Отсюда и неуверенность Язова. В конце концов, это действия его подчиненных, а не МВД или КГБ, уже привели той ночью к жертвам. Вслед за этим своих подопечных отозвал и серый кардинал заговорщиков, председатель Комитета государственной безопасности Владимир Крючков. Фактически, все уже было кончено. Повлияло это или нет, но в половине второго появляется обращение патриарха Алексия II. Легитимности действиям путчистов оно точно не добавило, особенно если вспомнить, что именно на те годы приходится бурное возрождение православия в России.
Братья и сестры. Взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе. По поступающим сведениям, начинается открытое вооруженное столкновение и кровопролитие. В этих условиях мой долг патриарха – предупредить всех, кому слово церкви дорого и не безразлично. Всякий, кто поднимает оружие на своего ближнего против безоружных людей, принимает на душу тягчайший грех, отлучающий его от церкви, от Бога. А таковых подобало бы проливать больше слез и молитв, чем об их жертвах. Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства. Потому и предупреждаю я всех соотечественников. Церковь не благословляет, не может благословить беззаконные, насильственные, неправомерные действия. Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не вспыхнул пламень междоусобной войны. Остановитесь! Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто.
Рано утром прошло последнее заседание путчистов. Язов приказал начать вывод войск из Москвы и предложил лететь к Горбачеву в Крым, чтобы еще раз попытаться перетянуть его на свою сторону. Разумеется, этого так и не произойдет. Ближе к 10 Москва почти очищена от армейских подразделений. В начале 3-го в Крым вылетают несколько пучистов, а через пару часов и группа российских политиков под руководством вице-президента Александра Рудского. Вот как он сам вспоминает встречу у президентской дачи.
Когда мы туда прилетели, первое, что я заметил, около дачи стоял Язов Дмитрий Тимофеевич и Крючков Владимир Александрович. Я к ним подошел и спрашиваю, а что вы стоите здесь? Горбачев же арестовал. Кто его арестовывал? Мы стоим, нас туда не пускают. Ну, я говорю, понятно, пойду попытаюсь идти, говорит, попробуй, может, тебя пустят.
После первого визита заговорщиков, когда для прохода подействовала одна лишь сила авторитета, охрана сделала выводы и теперь была готова защищать президента. В 8 вечера советская генпрокуратура возбуждает уголовное дело по факту попытки переворота. Через пару часов выносится постановление об аресте пучистов. До разбирательств доживут не все. Некоторые предпочтут добровольно уйти из жизни. Так поступили, например, союзный министр внутренних дел Борис Пуга, активный участник переворота, и его жена. Те, кто пошли под суд, получили небольшие сроки, но уже через пару лет были амнистированы Борисом Ельциным. В ночь на 22 августа Горбачев с помощниками на самолете Рудского прилетают в Москву. Вслед за этим президент СССР едет отдыхать на дачу. Со словами благодарности перед защитниками Белого дома вместо Горбачева выступают Рудской и Ельцин. С этого момента политическая инициатива окончательно переходит к руководству РСФСР, хотя Горбачев и будет пытаться сохранить влияние в решении аппаратных вопросов. Ельцину приходится вмешиваться и фактически давить на президента все еще существующего, но уже организирующего союза. В полдень 22 числа над Белым домом впервые поднимается российский триколор. Писатель-историк Леонид Мречин считает, что если бы не путч, СССР удалось бы сохранить, пусть и в новой форме, благодаря подписанию нового союзного договора, которое и сорвал ГКЧП.
Многие историки сходятся в том, что тот документ, который был подготовлен, который в августовские дни должен был быть утвержден съездом народных депутатов, позволил бы сохранить в какой-то форме Советский Союз. Ну, отдельные республики уже ушли, фактически их нельзя было остановить, но значительная часть Советского Союза сохранилась бы, да. Августовский путч перечеркнул все. Он, конечно, напугал огромное количество людей, в том числе в национальных республиках. Он разрушил союзную власть. Практически уже, я помню это время, практически шансов никаких не оставалось.
Но путч был лишь поводом. Подлинными причинами развала Млечин считает национальный вопрос.
Я в молодые годы ездил в Прибалтику, ну, скажем, в Латвию не один раз. Я чувствовал такую вот настороженность и отчужденность. То есть эти некоторые сепаратистские настроения, некое желание отделяться, оно сидело. Мы просто об этом не подозревали, потому что у нас не было ни институтов, которые по-настоящему изучали общественное мнение, не было вообще структур, которые бы анализировали то, что у нас в стране происходило. А когда в годы перестройки исчез страх, и люди получили возможность говорить и делать то, что они захотели, вдруг выяснилось, что практически во всех национальных республиках очень сильны настроения в пользу самостоятельности. Это стало проявляться очень быстро. Сначала какой-то небольшой самостоятельности, этого хотели даже партийные местные чиновники. Это я хорошо помню, они жалуются, ну что мы тут без вашей Москвы ничего там репертуар в театре утвердить не можем, улицы переименовать в городе не можем. Их очень это раздражало.
8 декабря подписываются Беловежские соглашения, 21-го – Алма-Атинский договор о создании Содружества независимых государств. А 25-го Горбачев покидает свой пост. Последним указом президента стало распоряжение о присвоении Алле Пугачевой звания народной артистки СССР. Занавес.
Специальный проект «Радио Спутник».
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах. Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда и какого рода слово «тюль»? – спрашивают нас. Тюль в русском языке с середины 19 века, родом из языка французского, по названию города Тюль, где впервые и произвели такую ткань. Грамматический род слова «тюль» в русском языке мужской. Значит, правильно по-русски «красивый тюль», «новый тюль», «чистый тюль», «фата с тюлем». В 1915 году газета «Раннее утро» сообщала: «В моде мущитый тюль, так красиво выдерживающий всевозможные гофрировки и плиссировки». Какой такой мущитый тюль? А это тюль, испещренный мушками, крапинками. Вот и в стихотворении 1915 года читаем: «Париж, на улицах твоих сквозь пышный тюль, вуаль и блонды, поэт кует жемчужный стих, ловя улыбку Джиаконды». Обратите внимание, пышный тюль – тюль мужского рода, а вот вуаль – слово рода женского. А теперь запоминаем: «Хочу изящную вуаль с мущитым тюлем». Всего доброго, добрых слов. Они, как и прозрачный тюль, украшают наш обиход. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Интервью на радио «Спутник».
Новую формулу расчета возраста животных по отношению к человеческому разработала международная группа ученых. Генетики, ветеринары и даже микробиологи из нескольких европейских стран построили график, в котором предлагают руководствоваться не только цифрами средней продолжительности жизни кошек и собак, но и состоянием их здоровья. То есть ранее использовавшаяся, например, формула «один год жизни человека равен семи собачьим» больше не работает. Но и новые исследования так и не смогли полностью пролить свет на соответствие возрастов. Слишком много аспектов приходится учитывать, и данных зачастую не хватает. То есть ученые только в начале пути. О том, насколько такие исследования востребованы и можно ли продлить жизнь любимому домашнему питомцу, в эфире «Радио Спутник» говорим с кандидатом биологических наук, телеведущим Иваном Затевахиным. Разработан целый график соответствия возрастов животных человеческому. По каким параметрам это делается?
Есть такой параметр, который называется метилирование ДНК. Это процесс, когда молекулы ДНК модифицируются, не изменяя своей нуклеотидной последовательности. Вот это вот время, оно было рассчитано для людей, время старения, вот именно по метилированию. Метилирование – это такой биомаркер старения, что ли, человека. Именно с возрастом уровень метилирования одних участков у ДНК растет, а у других уровень этого метилирования, наоборот, падает. Ну и вот на огромном статистическом материале было это все просчитано. Ну, это было рассчитано, прежде всего, для человека, потом мы изучали крыс, вот, и потом мы взялись за собак.
То есть и у животных, и у человека эти процессы происходят приблизительно одинаково?
Одно с другим я бы не стал путать. У животных свой возраст, у человека свой, животные по-разному стареют, с разной скоростью, разные виды животных. И сопоставление скорости старения человека и животных всегда корректно.
Можно ли вообще в таком случае говорить о каком-то соответствии возраста человека и животного?
Это зависит и от вида, что крысы живут там 3 года, да, а человек живет в разных странах по-разному. Да. В Японии там сильно за 70. Ну, так что разница существенная. А киты вообще живут, да, больше 150 лет. Гладкие киты. Ну и что ж теперь? Поэтому сравнивать животных и людей напрямую, вероятно, какие-то есть закономерности общие, но ставить знак равенства, закономерности равенства – это две большие разницы. Вот. Что касается старения собак, то тут вообще все зависит от породы, от условий содержания, от внимания, которое уделяется собаке даже в рамках одной породы. Там такая огромная изменчивость и индивидуальная, и внутрипородная. Маленькие породы быстро очень взрослеют и развиваются, у них скорость быстрее, они почему-то дольше живут при этом. А такие вот сырые породы, крупные, ослабленные, мастифов типа, они очень долго взрослеют и при этом очень быстро стареют. Да? И это вот все зависит от породы, от генетики, от какой-то, которая еще до конца не изучена. Поэтому сравнивать всех собак, говорить, что вот у нас там собака в возрасте 31-летнего человека, но это вот, может, конкретная собака, а его сосед, он, может быть, уже в возрасте 50 лет. Вот. А такой вот чисто хронологический возраст у него будет один и тот же.
Все эти таблицы сравнений возраста человека и животных, они больше для развлекательных целей существуют, получается?
Ну, конечно, кто-то попытается на этом построить, сделать далеко идущие выводы и не развлечься, а, наверное, даже и заработать. Возможно. Но пока это еще все очень неточно. Сопоставление возраста собак с возрастом человека крайне неточно. Тут все очень сильно зависит от породы. Вот есть исследования, скажем, сканирование мозга собак, которые универсальны. В общем, при определенных воздействиях, возбуждениях или действиях у всех собак одинаково возбуждаются определенные зоны мозга. Да? И тут можно экстраполяции разные делать и с человеком сравнивать, и с кем угодно. А когда такой разнобой вот просто в индивидуальном развитии каждой собаки, ну это просто нереально, невозможно. Невозможно сравнивать такой разношерстный материал ни с чем.
Вы упомянули о китах. Их называют долгожителями именно по человеческим меркам. А кто, кстати, наоборот, живет мало?
Ну, киты разные тоже, они по-разному живут. Но в среднем они живут долго. В среднем они, ну, при прочих равных, скажем, там, касатки живут 70-80, а то и 90 лет. А вот гренландские киты, которые раньше группе гладких китов, всех их относили, right whale там по-английски, да, вот они живут очень долго и живут там, зафиксированный случай, 201, по-моему, год кит прожил или еще больше, и прожил бы, наверное, еще, если бы его не эскимосы не поймали, инуиты не поймали. Вот, так что все животные живут по-разному. Есть долгожители слоны, которые умирают не потому, что они состарились сильно, во многом, да, а потому что у них зубы изнашиваются, то есть при хорошем содержании, скажем, и такой жиденькой, скажем, растительной пищи, есть такая, бывает, вот слон, может прожить значительно дольше, чем в дикой природе, потому что зачастую в дикой природе слон умирает из-за изнашивания зубов, которые у него, как эскалатор, там три серии зубов вырастает, и они вот изнашиваются. В конце концов, изнашиваются до такой степени, что он не может есть. Вот, и слоны, доживавшие до 70 лет, 60-70 лет, это абсолютная такая реальность, да? То есть в целом, конечно же, получается, что крупные животные, если брать диких, они живут в среднем дольше, чем мелкие. У мелких значительно интенсивнее обмен веществ. Какие-нибудь бурозубки из насекомоядных, они живут очень мало. Год-два, да, быстро взрослеют, быстро размножаются. Мышки очень быстро живут, да, мы знаем, там год-два быстро размножаются, взрослеют, оставляют потомство. То есть крохотных животных скорость, интенсивность обмена веществ значительно выше, чем у людей и чем у крупных животных.
Кстати, наверное, стоит это учитывать, например, при выборе домашнего питомца. Не все ведь обращают внимание на это.
Ну, кита не стоит делать домашним питомцем, потому что он сильно переживать будет, когда вы умрете. Вот, надо же подумать о том, как он это воспримет, так что...
Это да. А зачем вообще все это нужно? Разве важно знать, сколько лет по человеческим меркам, например, овце?
Ну, в принципе, я пойму вот это вот сравнение в отношении лабораторных животных, да, зачем это нужно, если у вас есть лабораторные животные, которые стареют с определенной скоростью. На этих лабораторных животных можно изучать скорость старения человека. Когда у вас выведена условная линия, допустим, овец, вы решили на овцах изучать старение, значит, вы примерно представляете себе скорость старения овец и можете модельно переносить данные по их старению на старение человека. Вот тогда это нужно. Вот. А так сравнивать — это просто досужие развлечения хозяев, сравнивать возраст собаки со своим. Собаки, как правило, до старости в любом случае сохраняют, ну, практически до самого конца мировосприятие, так скажем, щенка, да, и они будут играть, бегать и резвиться, пока у них хватает здоровья. А здоровье у них по-разному заканчивается, да, и зачастую от старения это здоровье никак не зависит.
Да, вы ведь как раз нам уже объяснили, что это зависит от условий содержания и от породы.
От породы, от генетики, условий содержания, от внимания, которое оказывается собаке, потому что собака — это член человеческой семьи, Вот, хотя не все это понимают, и от как бы социальной обстановки очень зависит ее здоровье. То есть отсутствие стрессов, так, если уж совсем черту подводить, это тоже в прямой зависимости долгожительства собаки зависит от отсутствия или наличия стрессов, причем умеренные стрессы тоже играют свою роль в положительную сторону для собаки, в положительную, потому что они мобилизуют организм. И встряски для собаки вещь полезная. Небольшие встряски для собаки вещь полезная.
А что касается человека, можно сократить или увеличить свой биологический возраст каким-либо образом?
Ну, про человека, если говорить... Вы знаете, с точки зрения биохимии, наверное, это отдельная область знания, которую я бы не стал затрагивать. Вероятно, какие-то в этом направлении работы ведутся, да, но это, в частности, есть совершенно уже не связанное с метилированием, а длина неких теломеров, да, изменяется с возрастом. Вот игры с этими теломерами, они как раз могут как-то в перспективе помочь понять механизм старения человека и, следовательно, его как-то вот регулировать. Но я боюсь, что все это пока еще в перспективе в некоторой. И сейчас говорить о том, что можно с помощью вот этих исследований управлять возрастом людей, пока преждевременно. Но работы в этом направлении действительно ведутся. А так общие рекомендации – здоровый образ жизни, правильное питание и хорошая генетика, потому что генетика, от нее зависит практически все, то есть от здоровой наследственности. И несмотря на то, что существуют так называемые эпигенетические формы наследования, вот о которых мы с вами говорили, все-таки генетика – это очень важная вещь, как у вас папа с мамой. Долго жили или нет бабушка с дедушкой? От этого многое зависит, да?
На продолжительность жизни животных влияют ровно те же факторы?
Конечно, как у человека очень сильно влияет генетика, но плюс-минус можно, конечно же, вот условиям содержания, особенно правильного сосуществования с собакой, то есть как бы выстраивая правильную ее жизнь или правильную жизнь кошки, эту жизнь продлить, безусловно. Это можно. Если вести с ней, ну, грубо говоря, здоровый образ жизни и с той, и с другой, просто кошке обеспечивать подвижность, активность, богатую информационную среду, нужно по-другому, нежели собаке. С собакой это прогулки, активные занятия спортом, которые не вредят здоровью данной породы, потому что запрягать чихуахуа в санки, наверное, не стоит, а вот с хаски, допустим, это весьма забавное было бы развлечение, или с маламутами, да, ну и так далее. Таких примеров можно много. Там с какой-то породой лучше бегать и двигаться больше, и заниматься другими какими-то спортами кинологическими, их много, с какими-то чем-то другим заниматься. Ну, в общем, это вот такая известная вещь. Сейчас много разных видов кинологического спорта существует, и тарелочки, и аджилити, то есть это бег с препятствиями, который для всех практически пород хорош, ну и так далее. Ну, много. Есть и полицейская спортивная дрессировка, она тоже для определенных пород собак очень полезна. То есть главное, чтобы собака была вовлечена во что-то, чем интересуется хозяин, чем занимается.
Если эти рекомендации не выполнять, то биологический возраст животного будет снижаться, правильно?
Ну, ее просто возраст, ее здоровье, это все будет отражаться на ее здоровье, да, она будет скучать. Да, то есть качество ее жизни будет ухудшаться. Если качество жизни ухудшается у животного, то оно, соответственно, стареет. Вот и все.
Правда ли, что с возрастом и у животных, и у человека портится характер? И если это правда, то как этого избежать?
Вы знаете, но это возрастные изменения характера, это вещь такая, да, тонкая. Мы в основном про человека говорим, но у собаки тоже, конечно, эти же процессы происходят, там, у нее ухудшается память, допустим, совсем стареньких собак. Но для этого, да, если говорить о собаках и кошках, то разработаны игрушки, которые помогают поддерживать собаку на определенном таком вот возрасте. Да? Это разные такие головоломки собачьи, игрушки, которые провоцируют ее на какую-то деятельность, да, вот собаку, чтобы она что-то искала, находила, что-то обнаруживала, да, при этом напрягала мозг свой. Это целая есть группа таких вот специальных игрушек, использование которых продлевает собачье здоровье и собачий интеллект.
Большое спасибо.
Не за что.
О соответствии возрастов животных и человека и новом исследовании ученых мы беседовали с кандидатом биологических наук Иваном Затевахиным.
Интервью на радио «Спутник».
слушателей старше 16 лет.